«Ты посмотри». Она надела халат на себя и стала заворачивать одну полу за другую. «Здесь столько лишнего и сбоку, и снизу. Это можно было двух, а то даже и трех человек завернуть». Несмотря на такую коммунистическую рассудительность, она этот халат надевала все чаще и все реже снимала. А заодно завладела и моими шлепанцами, хотя они тоже ей велики. У халата есть плетеный поясок с кистями, но она этим пояском пользуется неохотно. Когда я начинаю чем-нибудь раздражаться, халат на ней слегка расползается, лишь чуть-чуть прикрывая то, что под ним. Она уже поняла, что такой нехитрый прием действует на меня безотказно. Я тут же кидаюсь на нее, как сумасшедший. «Ой, дедушка!» — вопит она, отбиваясь. «Что вы, дедушка? Вам в вашем возрасте от этого может стать плохо!» «Сейчас я тебе покажу дедушку!» — рычу я, а потом, словно в тумане, вижу ее лицо с закрытыми глазами и прикушенной нижней губой. «Вот видишь», — сказала она мне однажды, — «я не зря думала, что ты дикарь». «А мне кажется», — ответил я ей на это, — «что ты выполняешь свои обязанности с большим рвением, чем тебе предписано по службе». «Когда кажется, надо звездиться», — отшутилась она смущенно. Августовская революция. Из того, что я узнаю от «Искры» по телевидению или из газет, трудно составить сколько-нибудь полное представление о том, когда точно произошла августовская революция и что именно было ее причиной. Но по тем отрывочным сведениям, которые я в конце концов получил, я понял вот что. До революции, когда никакого маскарепа еще не существовало в природе, Советским Союзом правили глубокие старцы. То есть они не всегда, конечно, были такими глубокими. Власть они обычно захватывали еще полными сил и здоровья. И всякий раз принимались за омоложение кадров. Но за время омоложения они обычно успевали состариться, и умудренные возрастом приходили к мысли, что наиболее прогрессивной формой правления является форма маразматическая. И держались за свои места до самой смерти. Новое поколение правителей опять принималось омолаживать кадры и снова не успевало. Благодаря хорошим условиям жизни и успехам медицины, каждое следующее поколение вождей было старее предыдущего. Дело дошло до того, что из 12 последних членов Политбюро 7 заканчивали свою деятельность, находясь в полном маразме, двое передвигались исключительно в инвалидных креслах, один был полностью парализован, другой глух, как тетерев, а самый главный управлял ими всеми, находясь последние 6 лет в коматозном состоянии. Тогда-то гениалиссимус и произвел революцию, которая произошла в результате так называемого «заговора рассерженных генералов КГБ». Меня очень интересовали подробности, но Искрина, насколько я понял, в истории была не очень сильна, потому что слишком много времени потратила на изучение предварительного языка. О тех временах она слышала только от своей бабушки, которая рассказывала, что генералы были все молодые, энергичные и все, как на подбор, красавцы. Что, придя к власти, они решили немедленно покончить с бесхозяйственностью, бюрократизмом, взяточничеством, воровством, кумовством, местничеством, землячеством, ячеством, пустословием, словословием, суесловием, парадностью, пьянством, пустозвонством, ротозейством, головотяпством, стали усиливать производственную дисциплину и бороться за перевыполнение планов. Они проявили много энергии, встречались с массами, выступали с речами, но больше всех трудился сам гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате. И оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом. Он вникал во все. Иногда даже заметит, что рабочие где-то слишком долго перекуривают, и прямо из космоса шлет приказ начальника этих рабочих снять с работы, понизить в должности или отдать под суд. Или увидит, что какой-нибудь автомобиль превысил скорость или нарушил правила обгона, номер запишет и сообщает в автоинспекцию. «И вот такими пустяками он занимался?» – спросил я Искрину. «Ну почему же пустяками?» – недовольно возразила она. «Он всем занимался. Не забывай, что по его идее и под его руководством у нас построен коммунизм. Причем в течение одного лишь года после августовской революции. Эти космические инспекции оказались настолько эффективными, что в конце концов было принято решение об оставлении гениалиссимуса в космосе навсегда и разделении власти на небесную и земную. Гениалиссимус сверху осуществляет общее руководство, а земными делами управляют Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия». Как построили коммунизм? От Искрины я узнал, что над выполнением программы построения коммунизма в одном отдельно взятом городе трудились не только москвичи, но трудящиеся всего Советского Союза. С их помощью были построены новые здания, и столица весь год запасалась всем необходимым. Со всей страны свозились запасы продовольствия и товаров ширпотреба. Были приглашены также иностранные специалисты, включая немецких колбасников, швейцарских сыроваров и французских модельеров. Задолго до объявления коммунизма на московские склады были доставлены запасы пепси-колы, разных сортов итальянской пиццы, американских гамбургеров, жевательных резинок, специально заказанных на Западе джинсов, маек с надписью «I love communism» и изготовленных в Германии различных сортов двуслойной туалетной бумаги в горошек и с пупырышками. Одновременно были приняты меры, чтобы оградить Москву от приезжих из первого кольца враждебности, особенно от жителей Калининской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, которые под предлогом осмотра достопримечательностей и музеев столицы в конце каждой недели совершали на Москву хищнические набеги, полностью опустошая магазины, предназначенные для снабжения москвичей. Для того, чтобы лишить их предлога, выставка достижений народного хозяйства, Третьяковская галерея, Оружейная палата Кремля, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Музей Льва Толстого, ныне Музей предварительной литературы, были вынесены за пределы московской территории. То же самое было сделано с вокзалами, на которых жители отдаленных районов раньше вынуждены были делать пересадку в Москве. Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили 6-метровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвел для той же цели столько колючей проволоки, что ею можно было 4-жды обмотать весь земной шар. Трудящиеся Германской Демократической Республики, второе кольцо враждебности, поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок, которые были настолько усовершенствованы, что убивали даже воробьев, случайно пролетавших мимо ограды. Кроме того, был произведен качественный отбор людей. Примерно за месяц до наступления коммунизма из Москвы были выселены асоциальные элементы, включая алкоголиков, хулиганов, тунеядцев, евреев, диссидентов, инвалидов и пенсионеров. Студенты были направлены в отдаленные строительные отряды, а школьники – в пионерские лагеря. В день объявления коммунизма все магазины ломились от разнообразных товаров и продуктов питания. Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок не удалось. Искрина, со слов своей бабушки, рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные, трудящиеся, проявили полную несознательность. И, несмотря на рабочий день, на работу не вышли, а кинулись в магазины и хватали, что под руку попадется, сверх всяких потребностей. Возникла ужасная давка, в результате которой в одном только смоленском гастрономе было задавлено насмерть 14 человек. В Елисеевском магазине были выбиты все стекла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз. Самое большое несчастье случилось в ГУМе, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на третьем этаже, и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя. Коммунистические власти для восстановления порядка были вынуждены вызвать войска. В Москву были введены танки гвардейских Кантемировской и Таманской дивизий, и на 3 дня было объявлено военное положение. После этого к населению Маскарепа обратился лично гениалиссимус. Он сказал, что при введении в республике коммунистических порядков были допущены отдельные ошибки и перегибы. он решительно раскритиковал и высмеял тех волюнтаристов, которые решили вот так с бухты-барахты ввести дикий коммунизм. Он сказал, что поскольку люди сами не умеют трезво оценивать свои потребности, последние теперь будут определяться верховным и местными пятиугольниками. Но даже и ограниченные потребности нельзя удовлетворять без строжайшей экономии первичного продукта и полной утилизации продукта вторичного. Я спросил у Искры, почему от нас никто не требует сдачи вторичного продукта. Она сказала, что коммуняне повышенных потребностей от этой обязанности освобождены. Тем более, что канализационная система нашей гостиницы устроена так, что утилизирует вторичный продукт автоматически. Но эти люди, спросил я, которые были виновны в беспорядках первого дня, я надеюсь, понесли наказание? Еще какое, сказала она. Председатель Государственного комитета по удовлетворению потребностей и начальник Внубеза были осуждены и расстреляны, догадался я. Ну что ты, возразила Искрина, это никак невозможно. У нас в Маскарепе смертная казнь навечно отменена. У нас есть только одно наказание – высылка в Первое кольцо. И эти люди были туда высланы. Ну и напрасно, сказал я. Я, конечно, понимаю, что при коммунизме отношение к людям должно быть гуманным, но гуманизм гуманизму рознь. Не волнуйся, дурачок, Искрина погладила меня по голове. Они же были высланы в Первое кольцо, а там смертная казнь еще не отменена. Коммуняне. На другой день Искрина сообщила мне еще одну потрясающую новость. Оказывается, у них в Маскарепе нет не только смертной казни, но даже и смертность среди рядовых коммунян вообще практически ликвидирована. «Как это?» – не поверил я. «Неужели ты хочешь сказать, что ваши коммунянские ученые изобрели эликсир жизни?» Этот вопрос ее немного смутил. Она помялась и сказала, что да, с эликсиром определенные достижения тоже есть, но ликвидация смертности достигнута более надежным и экономным способом. Просто тяжелобольные люди, а также пенсионеры и инвалиды, если они, конечно, не члены редакционной комиссии или Верховного Пятиугольника, переселяются в Первое кольцо и заканчивают свою жизнь там. А здесь остаются только редкие случаи смертности от несчастных случаев, ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы Маскарепа. А если с кем-то случится припадок или приступ аппендицита, скорая помощь отвозит его туда же. Значит, в Маскарепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков? Спросил я. Совершенно верно, подтвердила она. А еще у нас нет собак, кошек, хомяков, черепах и всяких других непродуктивных животных. Раньше люди их разводили, и это было очень глупо, потому что все эти животные пользы никакой не приносят, а первичный продукт потребляют. Значит, их уничтожили? «Ну зачем ты говоришь такие слова?» – возмутилась она. «Почему обязательно уничтожили? Их тоже выслали в Первое кольцо». «Хомяков и черепах выслали?» – переспросил я. «А там что с ними сделали?» «Не знаю», – сказала она неохотно. «Может быть, там их съели. Видишь ли, у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои». Маскареп. Обычно Искрина пытается говорить со мной на предварительном языке, который она изучала не по художественной литературе, а по передовицам правды докоммунистического периода. А я этим языком, признаться, и сам владею довольно плохо. Поэтому я ей всегда предлагаю изъясняться на коммунистическом языке, в котором я достиг уже некоторого прогресса. В изучении языка очень помогает телевидение. Между прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьезнее. Дело в том, что американцы еще до августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи. Но введением кабельного телевидения эта идеологическая диверсия была обезврежена, догадался я. Не совсем, усмехнулась Искрина. Они разработали новую провокацию и с помощью установленных на Луне лазерных проекторов демонстрируют иногда свои порочные фильмы прямо на небе, используя облачный покров вместо экрана. «Как это?» – не поверил я. «Неужели это возможно?» «К сожалению, возможно», — сказала Искрина. «Конечно, мы с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БИЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения. Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков. Приходится бороться другими способами». «А, понятно», — сказал я. «Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делают так». Руками я изобразил скручивание шеи. «Ну какой же ты отсталый!» — хлопнула в ладоши Искрина. «У нас общество гуманное. У нас ни с кем так не поступают. Просто разгоняют облака. Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность — на втором». «Ну, это ясно. Это и в мое время так было. Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина. Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Маскарепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые коммуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру КК, называют, в шутку, конечно, каками. Первая КК расположена в пределах бывшего бульварного кольца, вторая в пределах Садового, в третью входит все пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью славы. Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке, общих потребностей во второй, в третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь, на периферии Маскарепа, допускаются очень смелые экономические эксперименты. Коммунянам третьей каки разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных – свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными, то, возможно, положительный опыт периферийных коммунян будет распространен и на центральные каки. Церковь. Коммунистическая реформированная церковь была учреждена в соответствии с постановлением ЦК КПГБ и указом Верховного Пятиугольника о консолидации сил. В обоих документах было указано, что культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы, которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены общества. Документы торжественно провозглашали присоединение церкви к государству при одном непременном условии – отказе от веры в Бога. Это условие в окончательный текст документов было внесено редакционной комиссией. Реформированная церковь своей целью ставит воспитание коммунян в духе коммунизма и горячей любви к гениалиссимусу. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дней рождения гениалиссимуса, дня коммунистической конституции и так далее. С этой целью ведутся регулярные проповеди в трудовых коллективах и в храмах, где также проводятся службы в честь августовской революции, дней рождения гениалиссимуса, дня коммунистической конституции и так далее. Разумеется, у этой церкви есть свои святые. Святой Карл, святой Фридрих, святой Владимир внесены в святцы многие герои всех революций, но в первую очередь герои августовской революции, всех войн и герои труда. Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник – это тот, кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии. Церковь также постоянно борется за распространение среди коммунян новых коммунистическо-религиозных обрядов. О семье и браке. В брак разрешается вступать мужчинам с 24 лет, а женщинам с 21 года. Браки заключаются исключительно по рекомендации местных пятиугольников. Рекомендации выдаются только лицам, выполняющим производственные задания, ведущим активную общественную работу и не употребляющим алкоголя. Браки заключаются временно, на 4 года. Потом, с согласия пятиугольника, они могут быть продлены еще на такой же период, а могут быть в случае антиобщественного поведения одного из супругов расторгнуты раньше. По истечении продуктивного возраста у женщин 45, у мужчин 50 лет, браки автоматически расторгаются. Я спросил у Искры, бывают ли среди коммунян люди, которые любят друг друга и хотят жить с друг другом, но не имеют рекомендаций, или такие, которые хотят продолжать совместную жизнь после брачного возраста. Она сказала, что, конечно, бывают. «И как же они выходят из положения?» – спросил я. «Никак не выходят, просто живут вместе, да и все. Если есть где. А если негде, встречаются где-нибудь в кустах или подъездах». Что касается лиц, не имеющих достаточного количества показателей для вступления в брак, они пользуются различными видами периодического сексуального обслуживания. Их потребности удовлетворяются передвижными бригадами Дворца Любви по месту службы, чаще всего после работы или во время обеденного перерыва. Воспитание коммунян. Мой рассказ о нравах и обычаях коммунян был бы не полон, если бы я не коснулся темы воспитания коммунян, которая осуществляется следующим образом. Родившись, коммунянин подвергается обряду звездения. Затем он проходит две стадии. Предварительную в детском саду, где ему дают первые уроки любви к родине, партии, церкви, государственной безопасности и гениалиссимусу. Он разучивает стихи и песни о гениалиссимусе, а также приучается к работе секретного сотрудника Безо. В непринужденной веселой обстановке дети учатся следить друг за другом, доносить друг на друга и на родителей воспитателям, и на воспитателей, заведующий детским садом. Примерно два раза в год такие заведения проверяет комиссия всеобщего коммунистического воспитания. Членам этой комиссии можно доносить на заведующую. В детских садах доносы питомцев рассматриваются всего лишь как игра. Им серьезного значения обычно не придают, за исключением тех случаев, когда дети раскрывают какой-нибудь серьезный заговор. В предкомобах дети уже учатся составлять письменные доносы, и одновременно преподаватели русского языка следят, чтобы эти сочинения писались правильным русско-коммунистическим языком, были интересными по форме и глубокими по содержанию. Разумеется, дети изучают и общие науки, но основное внимание уделяется изучению трудов гениалиссимуса и трудов о гениалиссимусе. Обучение в предкомобе обязательное, десятилетнее. Дети поступают в предкомоб в 8 лет, окончают его в 18. Успешно окончившим предкомоб выдается одновременно свидетельство об окончании предкомоба, паспорт, партийный билет, военный билет и удостоверение секретного сотрудника государственной безопасности. А что выдается тем, кто окончил предкомоб неуспешно? Их высылают в первое кольцо, сказала Искрина. Без бумлит. О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда», свежий рулон которой я всегда нахожу в кабисоте моего гостиничного номера, но и из докладов Коммуня Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича Серомахина. Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Маскарепа и Первого кольца в связи с моим юбилеем. Причем Дзержин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Коммуний всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько где чего произведено, сколько новых бригад встали на предюбилейную вахту и как интенсивно коммуняне изучают произведения гениалиссимуса. Я ему однажды сказал, что если уж коммуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет гениалиссимус, но все-таки, может быть, коммуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них. «Да, охотно согласился Смерчев, давно назревшая мера, и она рассматривается нашим руководством. Ну а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции». «Конечно», — сказал я, — «давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали». «До сих пор просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца. Кстати, как вам наша Искрина? Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания». Я посмотрел на него с большим удивлением. Что это все значит? Дать ему по роже как-то неудобно. Все-таки генерал. «Послушайте», — сказал я коммунию, — «и запомните раз и навсегда, в моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об Искрине Романовне». что вы», — испугался Смерчев. «Я ничего плохого сказать не хотел, я сам у нее не обслуживался, но другие...» «Ну что я мог ему сказать, если он сам не понимает?» «Ладно», — перебил я его, — «закроем эту тему, так когда же можно посетить ваших комписов?» Смерчев сказал: «Хоть сейчас». Мы вышли на улицу, там нас уже ждал Вася, но не в бронетранспортере, а в обыкновенном черном легковом паровике. Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу афоризмов Гениалиссимуса. И у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием, свернули на проспект имени 4 тома, бывший Калининский. По дороге Смерчев сказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию Гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ о перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины самым решительным образом реорганизована. Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливое нарекание со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и в учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению. Комиссия, разбиравшая деятельность Союза, обнаружила вопиющее злоупотребление, заключавшееся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы: «Ни дня без строчки». «Вы представляете, какое это издевательство над нашими тружениками?» — сказал с негодованием Смерчев. «Это все равно, если... это все равно, как если бы... ну вот, как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш Гениалиссимус, как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли?» Я с ним охотно согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей. «Разные», — ответил Смерчев, — «все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается. У кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше, меньше, да лучше», другие по принципу «лучше, хуже, да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к 9 часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до двух у них обеденный перерыв, в 6 часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. «Вам это интересно?» – спросил он на всякий случай. «Безумно интересно», — сказал я искренне. «Я ничего подобного раньше не слышал». «Да-да, конечно», — радостно сказал Смерчев. «Конечно, вы такого не слышали. Я подозреваю, что у нас есть еще много такого, о чем вы раньше не слышали». Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза коммунистических писателей. Он состоит из двух главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединения поэтов, прозаиков и драматургов. «А в каком объединении находятся критики?» – спросил я. «Ни в каком», – сказал Смерчев. «Критикой у нас занимается непосредственно служба БЕЗО». «Очень рад от вас это слышать», – сказал я растроганно. «В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей». «С этой порочной практикой», – нахмурился Смерчев, – у нас навсегда покончено. Я задал ему ряд второстепенных вопросов. Например, какие сейчас жанры более в моде? Проза, стихи, пьесы? Все без исключения жанры, сказал Смерчев. Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем гениалиссимуса. Извините, перебил я. Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о гениалиссимусе? Что значит «должны»? Возразил Смерчев. Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили и теперь создают небывалый в истории грандиозный по масштабу коллективный труд – многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отразить каждое мгновение жизни гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия. А разве у вас нет писателей детских или юношеских? Ну, конечно же, есть. Детские писатели описывают детские годы гениалиссимуса, юношеские – юношеские, а взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно? Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. На это Смерчев сказал, что в этом отношении и сейчас ничего не изменилось, и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который впадает теперь в Аральское море. Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов. Теперь там была другая вывеска. Ордена Ленина Гвардейский союз коммунистических писателей. Главное управление безбумажной литературы. Безбумлит. На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, которая пишется без бумаги. С большим интересом вошел я в открытую коммунием дверь. Да, это был давно знакомый мне холл дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде Смерчева взяли на караул. «Это со мной», – кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно. Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего гениалиссимуса и стеной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть. Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках. В очень едком фельетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу. Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось. Там был длинный широкий коридор с дверьми по обе стороны, как во дворце любви. «Ну», — сказал Смерчев, — «зайдем хотя бы сюда». Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане. Потому что люди, которые там находились, человек 40, были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними, за отдельным столом, сидел военный в полной форме с погонами подполковника. При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом: «Встать! Смирно!» Загремели отодвигаемые стулья, Голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал, как безумный, барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженной головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал. Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул: «Охламонов, остановитесь! Слышите, Охламонов?» Но Охламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то. Охламонов вырывался, как припадочный, и тыкал пальцами в клавиши. В конце концов, его кое-как удалось оторвать, и только тут он увидел, что все стоят, и сам вытянулся, но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре. «Комсор-классик предлитературы», — срывая голос, доложил мне подполковник. «Писатели-разработчики подразделения безбумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику, опоздавших, отсутствующих и больных не имеется. Подполковник Сучкин». «Вольно, вольно», — скомандовал я и помахал всем руками, чтобы сели. Подружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей или, как их еще называют, подписателей или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую погоду работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере. Потом их разработка поступает к комписам, а те уже создают бумажные произведения. «Вы, наверное, никогда не видели компьютера», — осведомился подполковник. «Ну, почему же?» — тут же вмешался Смерчев. «Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения написал на компьютере». «Ну да», — сказал я. «Да, уже не удивляясь осведомленности Смерчева. Кое-что я действительно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер. У меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу. И кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал». «Вот видите», — радостно сказал подполковник, — «ваше древнее устройство было слишком громоздко. А у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего». «Это действительно интересно», — сказал я, — «но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут, как они видят написанное». «А они никак не видят», — сказал подполковник, — «в этом нет никакой потребности». «Как же нет потребности?» — удивился я. «Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?» «А зачем это видеть?» — в свою очередь удивился подполковник. «Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные, самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения, перерабатывает их в единый высокохудожественный и идейно выдержанный текст». Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти. А все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит. По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал: «Встать смирно!» Причем Охламонов, конечно, опять не встал. Мы со Смерчевым сказали сержантам «до свидания» и вышли. «Ну, вы поняли что-нибудь?» — спросил Смерчев, как мне показалось, насмешливо. «Не совсем», — признался я. «Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты». «А вот сюда он идет», — сказал Смерчев и показал мне на дверь с надписью «Отдел электронной обработки предварительных текстов. Вход по пропускам серии D». Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался. Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию. «Как вы сами понимаете», — сказал Смерчев, — «нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки». «А у вас много врагов?» – спросил я. «Встречаются», – сказал Смерчев и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад. «Впрочем», – поправился он, – «бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете ли, даже основами передового мировоззрения, высказывают порочные мысли». Некоторые, он на ходу повернул ко мне голову, улыбнулся и сделал даже что-то вроде неуклюжего реверанса, не понимая взаимосвязи явлений, не разбираются, что в природе первично, а что вторично. «Вы думаете, что в Маскарепе есть такие люди?» — спросил я. «Да», — сказал он и придал своему лицу грустное выражение. «Такие люди, к сожалению, есть». Но тут же поспешил он поправиться. «Мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно или допускающими их по незнанию». Я промолчал. Сообщение Смерчева было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло было быть известно никому, кроме Искрин. Первичное, вторично. Дело было как-то вечером, после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор к крайнему неудовольствию Искрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того, чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уже знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня уже просто сил нет. Я, может, и телевизор иногда смотрю, для того только, чтобы уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привираю, потому что все передачи телевидения мне интересны безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в колонном зале Дома Союзов. В президиуме и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры четырех степеней. То есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно. Говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали достичь еще больших успехов. Пока я все это смотрел, Искрина нервничала и, несколько раз заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках. «Ну зачем ты смотришь эту ерунду?» — не выдержала она. «Неужели тебе не надоело?» «Оставь меня в покое и не мешай», — сказал я. «Хорошо, хорошо, не буду», — покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном. «Неужели тебе это интересно?» «Конечно, конечно», — сказал я. «Я же такого никогда не видел и не слышал». «Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров?» «Доноры были», — сказал я, — «но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался». Она стала меня расспрашивать, по-моему, даже не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я, как раз с противоположной целью, стал добросовестно рассказывать. «Видишь ли», — сказал я, — «я, как ты знаешь, жил при двух исторических формациях. Так вот, при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо. А если точнее сказать, и вовсе никак не поставлена. Ну, скажем, сдача крови или генетического материала хоть как-то были организованы, а все остальное пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат все-таки какой-то был. Я рассказал Искрине, что даже в нашем писательском доме у метро «Аэропорт» на каждом этаже стояли ведра для пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дело нужное и полезное. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу. «Ну да», — сказала она, — «конечно. Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед». «Вы ушли далеко», — согласился я. «Но, по-моему, кое-что у вас не продумано». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что от вас коммунян требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно». По-моему, ей мое высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дергать свой медальон и спросила, «Разве тебе чего-нибудь не хватает?» «Мне-то хватает», — сказал я, «хотя, по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. Но я же не о себе думаю, не только о себе, а о людях». Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает. Мои слова произвели на нее очень странное впечатление. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил. Я удивился и спросил, а в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно. Это еще Маркс заметил, что первичное первично, а вторичное вторично. «Какая глупость!» — закричала она, ужасно возбудившись. «То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения, что первичное вторично, а вторичное первично». При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые гениалиссимусы так обожают свои высказывания, что несогласным готовы голову оторвать. «Ладно», — сказал я, — «ладно. Если я сказал, что не так, извини». И чтобы переменить разговор, спросил, для чего она носит этот свой медальон. Она сказала, что это не медальон, а знак принадлежности, который выдается еще во младенчестве сразу после обряда звездения. «А что там внутри?» — спросил я. «Внутри?» — переспросила она, почему-то опять заволновавшись. «А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть?» «Просто так подумал», — сказал я, — «потому что это похоже на ладанку, а в ладанке всегда что-то есть». «Прядь волос или портрет любимого человека». «Какая ерунда!» — возразила она нервно. «Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Просто обыкновенный, как у всех коммунян, знак принадлежности. И ничего больше». Меня ее реакция удивила. Я не понял, почему каждое мое высказывание приводит ее в такое волнение. Я тогда отнес это за счет женской неуравновешенности. А теперь, после намеков Смерчева, расценил это иначе. «Неужели она на меня стучит?» — подумал я. Раскрытие тайны. Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский упопот, удовлетворение повышенных потребностей, где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами. Среди них я сразу углядел Дзержина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет 25, но и учитывая звание, никак не дал бы больше 30. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей, которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «Слагин», и они мне ответили тем же. Смерчев сказал, что он куда-то торопится и потому передает меня на попечение Дзержина Гавриловича. «Хорошо», — сказал Дзержин, и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека, как Эдисона Ксенофонтовича Комарова. «Очень и очень рад», — сказал тот, энергично тряся мою руку. «Как говорят ваши немцы, зерангенем». «Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем». «Вы тоже писатель?» — спросил я. «О, nein!» — горячо и весело запротестовал тот. «Я совсем по другой части, хотя в наших профессиях есть много сходства». «То есть?» — спросил я. «Видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я с помощью достижений современной науки». «И что же за героя вы создаете?» «А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу, и покажу. Вот как только вы тут совсем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в комнаком». «Куда?» – переспросил я. «Комиш!» – закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. «Первый раз вижу человека, который не знает, что такое комнаком». «Классику это простительно», – заметил Дзержин Гаврилович. «Он прибыл к нам совсем недавно и еще не во всем разобрался». «Натюрлих!» – охотно согласился молодой человек и объяснил мне, что комнаком – это коммунистический научный комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является. «Там проводятся биологические эксперименты?» – спросил я. «Всякие», – сказал он. «У нас в комплексе сосредоточены все науки, и я всем этим руковожу, но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Я вам все покажу, обязательно приходите. А пока мне, извините, пора». Он пожал руку мне и Дзержину Гавриловичу и тут же исчез. Мы остались вдвоем, и Дзержин Гаврилович долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в Безбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей, но в то же время выразил осторожное сомнение относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются. «Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую гениалиссимусиану. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы. Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились. А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно гениалиссимусиану? — спросил он, нахмурившись. — Неужели Смерчев? — Ну да, — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли Коммуния Ивановича. Именно он мне это все и сказал. «Какая глупость!» – горячо возмутился Дзержин. «Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек, неужели могли поверить подобному вздору?» «Ну а как же я могу не верить?» – сказал я. «Я же здесь человек совершенно новый». «Ну так вот, поверьте мне», – сказал Дзержин решительно. «Я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Коммуний Иванович, есть полная чушь и глупость». Наши подкомписы пользуются такой свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят. Хотят, пишут за гениалиссимуса, хотят против. Никаких ограничений для них не существует. «Странно, странно», — сказал я, несколько смущенный столь противоречивыми сообщениями. «Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчев и Сучкин насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты, выбирая из них самое лучшее в идейном и художественном отношении, это правда?» «А, ну это, конечно, правда», — охотно согласился Дзержин. «Компьютер у нас действительно замечательный, лучший в мире. Между прочим, — он посмотрел мне прямо в глаза, — это мое детище. Это я лично изобрел этот компьютер». «Вы?» — переспросил я, чуть не поперхнувшись кофе. «Я? А что, не похоже?» «Нет, я ничего не говорю», — сказал я, порядком смутившись. «Но вообще-то, если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель». «Да, да», — лениво согласился Дзержин. «Если говорить без лишней скромности, я, надо признаться, довольно крупный изобретатель. Кстати, не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?» «А можно?» — спросил я с некоторым недоверием. «Что за вопрос?» – развел руками Дзержин. «Кому-то, может, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более, что гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике. Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием гениалиссимуса я был очень и очень польщен». Выйдя из Зупопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых, и за канцелярским столом под портретом гениалиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не случилось. «Ну и очень хорошо», — сказал Серомахин. «Молодец. А мы вот с классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей». Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать. «Ну, напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы». Это обязательство не показалось мне слишком обременительным. В устройстве компьютеров я, как уже было сказано, ничего совершенно не смыслю, и поэтому никаких связанных с ними тайн выдать не могу даже под пыткой. После того, как я выполнил требуемое, Серомахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках. Сначала с этой двери сорвали сургучную печать, потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках. «Дверь прямо как в швейцарском банке», — заметил я. правда?» Мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно. «В самом деле очень похоже?» «Мне кажется, что похоже», — сказал я, «хотя, честно признаться, я ни в одном из банков Швейцарии отродясь не бывал». «Вы никогда не были в швейцарском банке?» — переспросил Серомахин. «Никогда не был», — повторил я. «А почему вас это удивляет?» «Меня вообще никогда и ничто не удивляет», — сказал Дзержин Гаврилович. «Но я просто думал, у меня есть такие сведения, что вы там бывали». «Увы», — сказал я, — «увы, ваши сведения ненадежны». Странно, он все еще никак не мог справиться с дверью. «Вообще-то у меня сведения бывают очень даже надежные. А может быть, вы были там каким-то иным способом, а?» Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно. «Что вы имеете в виду?» – спросил я. «Я имею в виду, что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникнуть куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет?» «В некотором смысле, конечно, правда», — согласился я. «Проникнуть в банк с помощью воображения можно, а вот унести оттуда то, что лежит, это почему-то не получается». «Ну», — улыбнулся Дзержин, — «для того, чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще. А вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии, и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому». Ему удалось, наконец, справиться с замком. Дверь с ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Серомахин открыл вторую. «Ну теперь, — сказал он несколько торжественно, — дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели». Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый Дзержином за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги. Дверь за моей спиной с грохотом затворилась. Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами, множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах. «Откройте глаза», — приказал Дзержин Гаврилович. «Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там есть еще одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение примерское. Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой свечей не больше, чем в 40, нет не то что компьютера или чего-нибудь в этом роде, но даже и табуретки. Только корявые стены из плохо побеленного кирпича, да торчащие из одной из стены пучок проводов с голыми концами. «Что это?» – спросил я, совершенно ошарашенный. «Это и есть мое гениальное изобретение», – сказал Серомахин, усмехаясь самодовольно. «Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?» «Я вообще ничего не хочу сказать», – пожал плечами Серомахин. «По-моему, то, что вы видите, или точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается». «Нет, ну послушайте», – сказал я взволнованно, – «я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?» «Очень хорошее слово вы нашли», — обрадовался Дзержин. «Именно ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение. Не фиксируется». «Но сержанты об этом ничего не знают?» «Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?» «Ничего не понятно», — признался я. «Ну хорошо, попробую объяснить. Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно?» «Ну да», — сказал я неуверенно, — Это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах... А я в общих чертах именно и говорю, сказал Дзержин. Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали, тем самым создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больше интерес к их писаниям. Других, напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что их никто не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег. Ну, сами себе представьте, в ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю 1000 рублей, надо было истратить по крайней мере 100 тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас!